Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда». И сегодня со мной в студии Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия». Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте. Добрый вечер.
И Максим Григорьев, директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Как-то поближе, что ли, к микрофону попрошу.
Пожалуйста. Добрый вечер.
Да,
так получше.
Да, так намного лучше.
Вперед.
Так вот, сенатор Рауф Арашуков задержан по подозрению в убийстве. И, собственно, почему представители власти попадают в такие истории, в последнее время поспорят наши гости. Ну и, естественно, наверное, вспомним мы и Горинга, который стримы вел в интернете, да, такой человек, теперь уже известный, до этого мало кто его знал, такой топ-менеджер, можно сказать, в одной из госкомпаний. Но начнем мы с сенатора. Никит, давайте вы объясните, что происходит?
Ну, происходит что? Власть понимает, что либо кто-то совсем взорвался, либо баланс сил предположил, что можно его сейчас брать, либо власти, не либо, а совершенно точно, власти сейчас необходимо продемонстрировать на падающих рейтингах нечто, что могло бы вернуть некое доверие, а борьба с коррупцией, что нам сейчас демонстрируют, есть нечто, что рейтинги эти должно поднять, хотя мне кажется, что более эффективные способы типа там Керченского тарана, полет под Новый год в Магнитогорск рейтинги не подняли, а еженедельно они по 1% теряют. Вот что делает власть. Меня в этом интересует больше другое, что никто не понимал, что происходило с Арашуковым, никто не понимал, что происходит в Карачаево-Черкесии, в Северокавказском федеральном округе, в остальных в целом 85 субъектах Российской Федерации. Просто если взять коррелирующие бюджеты там Карачаево-Черкесии, который, я думаю, измеряется там десятками миллиардов рублей, и, допустим, города Москвы, который заходит за 2 триллиона рублей, и совершенно точно пропорционально этому можно ловить и здесь, можно ловить в других регионах и так далее. Все почему понятно. Это происходит сейчас в виде просто показухи?
Показуха, вы говорите. Это Никита Исаев, а Максим Григорьев. Что происходит и почему сейчас?
Ну, наверное, начну с того, что, конечно, Никита Олегович лучше знать, что происходит.
Почему?
Ну, как бывшему чиновнику, который отвечал за крайне коррупционные, так сказать, истории и моменты. Это, конечно, и Абхазия, да, если не ошибаюсь, Южная Осетия.
И сам Северный Кавказ, в том числе Карачаево-Черкесия.
Жуткая, да, коррупционная история, совершенно верно. Статс-секретарь Госкомитета по делам молодежи. Опять-таки истории, так сказать, коррупционные. Я абсолютно далек от того, чтобы винить Никиту Олеговича, что он имел к этому отношение. Нет, конечно, чистейший человек. Вот. Но, безусловно, так сказать, меня каждый раз, вот, когда бывшие чиновники начинают, которые сами, так сказать, были близко к этому, как минимум, да, ведь очень аккуратно говорю, к этому близко, начинают все это обличать, меня это вызывает у меня некоторую улыбку. Хотя они имеют, естественно, полное на это право. Теперь давайте посмотрим, что и как происходит. Вот, безусловно, видя вот все эти истории, хочется сказать, какой ужас, посмотрите, да, сенатор, оказалось, что он там причастен к убийству.
Возможно. Его подозревают.
Подозревают. Вот вы правильно формулируете. И
естественно, не хочется сидеть, знаете, такое.
Да. Угу. Вот, формулируют так, совершенно верно. Отец его формулирует так, да, что имел отношение к созданию преступного сообщества, 30 миллиардов, да, у нас там безумная сумма. Но что вот, у нас первый сенатор, что ли, который оказался преступником? Да нет, конечно, всем известна история господина Изместьева, который, ну, вот тоже или не тоже, не будем говорить, да, действительно, пока нет по последним сенаторам результатов суда, поэтому который точно уже из мести имел отношение и к убийствам, и к преступности. Ну, это известная история, это вот известная правозащитница, которая недавно скончалась, Алексеева, вы помните, она
да?
просила в эфире, и руки президенту целовала вот в этом сюжете, да?
Было.
И она просила за то, чтобы его выпустили. Кстати, очень многие правозащитники почему-то просили, чтобы помиловали эту убийство. убийцу, этого убийцу из мести. Но неважно, да, что первый, нет, вот был такой, что у нас в других странах, что ли, нет сенаторов или конгрессменов, которые ловят, так сказать, и которые совершают преступления. Есть, конечно.
То есть это. Долго они могли понять, нас... что конкретно
нет,
вот...
Нет-нет-нет, подождите, вот да. Смотрите, я... Понятно, что у меня нет результатов дела, у меня нет никаких оперативных...
Но сейчас ни у кого нет.
Да? Мы можем изучать только то, что есть в прессе.
Да.
Значит, в прессе я прочитал о том, что это дело вели давно, его в Карачаево-Черкесии не могли довести, и по указанию руководителя Следственного комитета его затребовали в Москву, и уже этим занимались московские высокого уровня следователи, которые нашли, кто виноват, и, собственно говоря, я думаю, доведут до конца.
То есть это не связано с рейтингами, это не связано с...
То есть мы видим, что власть этим занималась, федеральная, на протяжении долгих лет. Это не такая ведь ситуация, что, о, знаете, вроде как рейтинг там где-то упал. Ну-ка, давайте, значит, сейчас быстренько кого-нибудь посадим, посмотрим. Так не совсем получается. Надо вести все эти дела. Это крайне сложно, изобличить, так сказать, там, убийцу или изобличить коррупцию.
Понятно. Так что же происходит в итоге
сложно.
Сейчас? Что, просто эта работа, сейчас, которая велась?
Происходит, на мой взгляд, стандартная планомерная работа, плюс, безусловно, особое внимание борьбе с коррупцией на Кавказе. Вы видите Васильев, Владимир Абдуалиевич, как он ведет ситуацию в Дагестане, сколько там арестовано людей, причем самого верха регионов. Я думаю, что это только первая такая ласточка. Вот этот опыт, он будет переноситься на другие регионы.
Понял. Это Максим Григорьев. Никита, вы связали это все с рейтингами, с политикой текущей, с какими-то проблемами федеральной власти. Вот Максим говорит, что нет, эта работа и раньше велась, и даже, возможно, того же Арашукова долго разрабатывали.
Невозможно, просто... очевидно, чтобы да, это все...
Что, сделать, ФСБ работали у
нас? Нет, поверьте, чтобы арестовать сенатора, mm-hmm. да, действующего, снять с него неприкосновенность, да, это должна, эта группа, так пишет же в прессе, 11 городов проходит, более 200 человек.
Ну, ясно, ясно, Максим, это понятно. Никита, давайте.
Ну, во-первых, если уж оппонент переходит на личности, то я как-то прокомментирую, наверное, такие вещи, это имеет значение.
Да, сейчас слово у вас, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Бывшие чиновники, которые, значит, кого-то обличают. Я, кстати, никаких чиновников сейчас не обличал, я сказал о рейтингах власти, которые падают, сейчас нужно что-то показывать. Я действительно работал в Государственном комитете России по делам молодежи в 2008 году, работал 4 месяца, за это время занимался вопросом написания проекта закона о государственной молодежной политике и разрабатывал федеральную целевую программу. Объем финансирования Государственного комитета по делам молодежи тогда неподтвержденный был 200 миллионов рублей в год. Ну, так, чтобы просто примерно сказать, это меньше, чем один детский садик вообще ну, существует по смете.
Простите, и
можно я закончу? Я ни разу вас не перебил.
Ну, извините, если что. Если
да, да, это важно. Говорить, скажите, что ну, чтобы было просто понятно. Естественно, и, ну, вы же всяческим образом пытались намекнуть, что я мог бы иметь к чему-то подобное отношение. Я понимаю, что вы очень аккуратно, дабы, так сказать, не попасть под какие-то возможные иски это делали, но чтобы ну, люди, публика у нас думающая, понимающая, я хочу вам сразу это сообщить. И вообще финансирование не происходило. И, к сожалению, я, как и любой чиновник, работал по поручениям сверху. И мне за 4 месяца работы в Госкоммолодежи 3 раза сменили вектор направления и акценты в работе. Я переписывал это и все отправлял в урну. Собственно, это явилось одним из тем, почему я ушел с государственной службы. В Министерстве регионального развития действительно я работал на Северном Кавказе, в том числе и по Северокавказским республикам, Южной Осетии и Абхазии. И тоже все это происходило по отраслевым ведомствам. В тот момент, когда я написал все программы, ну, я, мой департамент, который я возглавлял, все программы, и под это было выделено государственное финансирование, курирующий вице-премьер Хлопонин посчитал правильным сменить команду на Красноярскую. И, в общем, я посчитал правильным уходить и закончить со всей этой историей. Поэтому сейчас я знаю, что происходит в этой системе изнутри. Видел это и в регионах, и на Северном Кавказе. Я знаю фамилии Арашуковых и так далее. И знал, что тогда уже обсуждали все эти вопросы, и по Дагестану обсуждались эти вопросы, но почему-то пришли к этому спустя многочисленное количество времени.
Может быть, проблема в том, что это сложно сделать? Вот Максим говорит, сложно сделать.
Да ничего сложного.
Сенатор.
Если на кого-то
связи.
Что-то нужно, у всех, на всех есть папочка. Все отлично понимают, кто чем занимается. Все отлично понимают, кто стоит за этими Арашуковыми. Все отлично понимают, кто с ними дружит, кто с ним делает фоточки, кто вместе, значит, с ними в инстаграмчике, в тележеньке и в других каких-то вещах. Все отлично отлично все понимают. А сейчас все будут святее Папы Римского говорить: о, не, ну это же негодяй, да вот мне действительно всегда так казалось, ну какой-то странный, ну, конечно, веселый парень, но что-то немножко странно. Относительно объема борьбы, которую вы ведете. Значит, в прошлом году Следственный комитет отчитался, что объем взяток составил 6,7 миллиарда рублей. Ну, я говорю об официальных данных, которые и Национальный антитеррористический комитет.
Скажите, Максим, скажите. Да.
6,7 миллиарда рублей. Однако только Счетная палата. А Счетная палата играет у нас роль такого некоего либерала внутри, который может что-то говорить. Говорит о 1,5 триллионах рублей теневой экономики. Я ее оцениваю более чем в 50%. Иными словами, все, что вы делаете, это некий
больше
пшик.
Или меньше, существенно больше.
Один из оппозиционеров, Геннадий Гудков, считает 8-10 триллионов рублей. Тоже человек, в общем, понимающий, что там внутри. Не как источник его даю, а отдаю в качестве одного из примеров, которые об этом говорят.
То есть это не борьба с коррупцией?
Это не борьба с коррупцией.
Это не борьба с преступностью во власти?
Это не борьба с преступностью во власти, это не борьба с неэффективностью экономики и так далее. И последнее, что я хотел бы в этом цикле сказать. Я, в принципе, 6 января нынешнего года, давая интервью «Комсомольской правде», обозначил 12 регионов, которые возможны отставки губернаторов, возможно, посадки членов команды этих регионов. Карачаево, Черкесия там присутствовало, потому что я отлично понимал, что действительно работа в этом направлении ведется. Но я считаю, что нужно вести ее по всей стране. Знаете, как-то у меня был знакомый, который в администрации президента давно работал и по ряду регионов Северного Кавказа, и по одному из регионов в центральной части России. Он сказал, все, что на Кавказе, это цветочки по сравнению с теми ягодками, которые происходят на нашей европейской части России, либо в Поволжье.
Это Никита Исаев, а Максим Григорьев, пожалуйста, по пунктам можно ответить. Во-первых, та борьба с коррупцией, которую вы ведете, я так понимаю, вы-то не ведете борьбы с коррупцией.
Ну, мы можем, так сказать, информационно, да, ее вести. Мы, общественная палата не обладает планом, правом оперативной деятельности и, конечно, не ведет. Поэтому тут Никита Олегович, наверное, точно не ко мне обращался, которую вы ведете. Наверное, хотел сказать государство. Да? Ну, это его право. Вот. Во-вторых, вот мы только что узнали, что чуть ли раз он Арашукова лично знал, что я так и не понял.
Нет, я знаю, что такое фамилия Арашуков. Что такое лично Арашуков? Не знаком.
Нет, но вы говорите. Вот я знал, что там происходит, лично понимал. Вы были помощником, если не ошибаюсь, министра регионального...
Я был начальником департамента, директором департамента по Северному Кавказу. Да.
Ну, тоже я один раз вас перебил, вы меня уже два.
Извините. Предлагаю... Да, приношу извинения.
Да, ничего страшного. Да, вот моя мысль следующая, что, вероятно, будучи, так сказать, в Министерстве регионального развития и занимаясь, так сказать, вопросами финансирования Южной Осетии, да, там, кажется, строительство, еще что-то, и тоже самое с Северного Кавказа, и зная, что там происходит, вот мы чуть ли не услышали, что Никита Олегович чуть ли не вел борьбу с коррупцией на этом месте. Вот. По крайней мере, я так понял, что вот он знал, все понимал, тогда возникает вопрос, будучи чиновником, который курил в этот регион, что же он там молчал, и зная все, что же он не говорил, не кричал, не бил набат. Ну, это, знаете, сейчас мы так будем перекидываться.
Да, бесконечно, я это уже понимаю.
Сейчас постараемся говорить о деле.
Давайте, ну вот борьба с коррупцией.
Смотрите, очевидно совершенно, что коррупция у нас, как и в других странах мира, безусловно, очень велика, несомненно. Да, точно так же там, как в тех же Соединенных Штатах, да, если брать там закупки, которые происходят, что там происходит, но Министерство обороны Соединенных Штатов не может понять, куда сотни миллионов долларов они дели, понимаете, исчезли, нет отчетности. Вот, эта проблема, очевидно, есть, и, очевидно, она очень серьезная, да, это первое. Да. Да, никто не собирается это отрицать, а наоборот, надо с этим максимально жестко бороться. Теперь второй вопрос. Совершенно очевидно, что она не решается путем щелчка пальцев или там, принятия одного закона, или там, посадки, расстрелом, знаете, как вот говорят в Китае. Вот Китай же, говорят, расстреливает этих коррупционеров, давайте тоже расстреливать. Я так не считаю. Китай расстреливает, но ворует у них больше, чем в России. Ну, может, потому что больше денег, да, или такие механизмы, не будем сейчас обсуждать. Но огромная там коррупция, это известно. Да, так вот, это вопрос так не решается. Это вопрос очень долгой, тяжелейшей, планомерной работы десятками лет. Вот я вам приведу один пример.
Давайте.
Посмотрите фильмы 70-х, 80-х годов, американские, голливудские фильмы. Что такое полицейские? Это коррупционеры, это люди, которые подбрасывают оружие, которые убивают людей, которые работают на наркомафию, перевозят наркотики и всячески зарабатывают, так сказать, деньги, просто преступный бизнес ведя. Теперь мы прекрасно понимаем, что сейчас полиция в том же Нью-Йорке, она совершенно другая, да, я редко, когда хвалю Соединенные Штаты, но мы прекрасно понимаем, что там коррупция там в десятки раз меньше, чем та, что была в 70-х, 80-х годах. Понятно, что это решалось на протяжении там, 20-30 лет, с этим боролись, чтобы что-то сделать. Вот я вижу, что то, что происходит у нас, это очень планомерная борьба, которая идет. Вот я могу вспомнить там 20 или 15 лет назад. Ну, посмотрите, чиновники не скрывали, ходили, так сказать, с огромным количеством денег, покупали любую собственность, а на вопрос, откуда при таких зарплатах, они загадочно улыбались. Всем было, собственно говоря, все понятно. Сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас есть, им надо декларировать собственность, им надо декларировать собственность родственников, проверяют везде в государственных организациях, проверяют карточки, понятно, их, куда они платили, что, почему. Проверяют везде антикоррупционные. У нас, скорее, я бы даже сказал, мы видим, что есть даже некоторый перегиб определенный. У нас некоторые чиновники до такой... Нет, есть и воры, это понятно. Их таких надо ловить и сажать. Но есть те чиновники, особенно в регионах, которые запуганы до такой степени, что они боятся принять решение. Ему говорят, слушай, ну подписывай, иначе мы пропустим, иначе не получим федеральное финансирование, мы не построим детские сады еще. Он говорит, я не буду, я подпишу, оказывается, контракт получат эти, мне скажут, что я взятку взял. Нет, давайте я лучше не буду, я уйду в отпуск.
Максим, я понимаю, вот это,
я, что при я
этой
вижу
борьбе
сейчас,
всей, как получается надо... так, что мы видим Горинга, как так
понятно,
получается, что мы
понятно,
видим
понятно.
Арашукова?
Понятно.
Как они попадают туда?
Вот смотрите, да, вот я вам хорошую приведу цитату, да, есть у нас цитата, помните фильм с Глебом Жегловым про порядок в стране, определяется да. не количеством воров, а умением власти их обезвреживать. И то, что вы видите, это как раз умение как раз их обезвреживать. Так вот, всегда будут негодяи, мерзавцы, убийцы и воры. В любой, как бы прекрасно ни было организовано общество, это очевидно совершенно. Да? Даже в тоталитарном обществе, где полный контроль всех за всех, все равно такие будут. Так вот, надо, если говорить серьезно, надо сравнивать, что было 20 лет назад или 10 лет назад, и что сейчас. И я вижу большой прогресс. Угу. Достаточно ли этого? Нет. Этого абсолютно недостаточно.
Максим, ясно. А, Никит, вы видите прогресс, если сравнивать то, что сегодня происходит, и 10-20 лет назад?
Нет, я не вижу прогресса. Прогресс может заключаться в, может быть, абсолютных цифрах. В относительных нет. Если, ну, как бы, я так понимаю, Максим сравнивает с 90-ми годами, как обычно у них в методичке положено, значит, сравнивать. Это в 90-е годы нефть была уже. $10, а в пике... значит, нулевых годов она была $147, ну, а так в среднем где-то $100-110, то есть, иными словами, заход денег в экономику был в 10 раз больше, поэтому то, как воруют, в общем, начиная с нулевых годов, по сравнению с тем, что происходило в 90-х годов, это, вот я уже сегодня применял, цветочки, ягодки, примерно вот, вот эта история. Поэтому, да, наверное, мы видим какие-то показательные процессы с Улюкаевым с $2 миллионами долларов, но что такое $2 миллиона по сравнению с вопросом Башнефти, да, и по какой цене ее покупают. Или давайте обсудим, по какой цене был куплен Магнит, например, у Галицкого. Или что сейчас происходит с магазином «Красное и белое» после там давления, которое происходило. Это же тоже вещи, связанные с экономикой, не совсем в правовом поле находящиеся.
Никит, я хочу еще один вопрос сразу задать. Я ответ ваш услышал. Но вот я когда смотрел Горинга, я немного удивился. Так вот, если мягко говорить, немного удивился. Потому что я думал, что люди такого статуса, я думаю, что это достаточно высокий статус, но должны понимать, что они все-таки этот статус, да, этим статусом обладают, и как-то его сохранять. Uh-huh. То есть, а он себя ведет так, как будто бы он человек с улицы, какой-то криминальный человек, еще что-то. Вот как эти люди попадают на эти должности, я понять не могу. Вот здесь.
Ну, давайте попробуем понять, что такое чиновник. Вот мы все, ну, не мы все, давайте, чтобы, потому что Максим сразу обвинит, что я его обвиняю, или там весь народ и так далее. Общество считает, вот плохой чиновник, он, значит, сидит на месте, ворует, значит, к нему приходит в кабинет, вот эти кадры оперативной съемки вытаскивают у него, значит, взятку, или сколько у него там валяется, значит, в столе денег и так далее. В большинстве своем чиновники – это стрелочники, то есть это вот некие поставленные группы лиц, так называемых бенефициаров его работы, и он сидит там за долю малую, либо за какую-то зарплату, ну, гораздо выше, чем ту, которую он получает официально, значит, на свою сберкнижку, так упрощенно скажу, он сидит отрабатывать чужие интересы. Иными словами, и этот чиновник тоже, он просто профессиональный чиновник, да, а ребята, которые, в интересах которых это происходит, находятся сверху. такое, они кукловодят. Они имеют интересы в этой, там, Росгеологии, да, это, ну, так да. эта организация называется, да. Они имеют интересы, да, там, такое акционерное общество тех, кто влияет на это. Там могут быть силовики, там могут быть люди из правительства, ну, вернее, имеющие отношение
к правительству. Нет, я правильно, это случайный человек может попасть вот так?
Я тебе могу сказать так, вот я сейчас, да. меня ко мне позавчера обратился мой знакомый, сказал, слушай, можешь порекомендовать человека на мэра одного из городов Владимирской области? Вот сейчас там новый губернатор пришел. Угу. Я говорю, слушай, ну, не знаю, могу. А какие условия? Там зарплата, наверное, какая-то, 50 тысяч условно. Он говорит, нет, 500 000 будет зарплата вот у этого человека. У мэра города одного из городов Владимирской области.
А вы тут же говорите, Максим Григорьев.
Ну, я думаю, что Максим Григорьев получает больше. Я так думаю.
Я могу только предположить.
Да, иными словами, я просто комментирую, как это происходит. Вот он идет за полмульта в месяц отрабатывать чужие интересы в этом городе, в котором бюджет, я думаю, там, не знаю, 3 миллиарда рублей, в котором пилится, ну, там, не знаю, 50% всего этого дела. И вот за 6 миллионов в год они покупают такого менеджера, который к вопросу о Горенко, или как фамилия этого человека из Росгеологии?
Ну, в общем, Горинг.
Горинг, да. Который жил всегда какой-то простой жизнью, любил девочек, иногда мальчиков, кто-то там животных, неважно. Вот он пришел, залез в скайп.
Неожиданно. Я понимаю, что вы свободный либерал.
Я не либерал.
Ну, все равно, чересчур как-то.
Ну, сейчас, секундочку, потом пошутите, да. Залез в скайп и, как обычно, начал рассказывать, а что там, рабство какое-то женское, ну, что да. он там делал и так далее. У него в голове было понимание, я 10 лет в этом скайпе развлекаюсь таким образом. Что изменилось в этом, в этой ситуации? Почему меня должны каким-то образом там, не знаю, наехать на
я
меня?
Я понял, Никита. Да. Я считаю, что это коротко просто объясните мне, вот коротко, да. смотрите, этого человека, допустим, берут с улицы, ну, примерно, да, он, может быть, и не достоин этой должности, дают ему большие деньги, он обслуживает чьи-то интересы, а в нужный момент, если вдруг получилось, что он не подошел, его можно что с ним
посадить,
сделать?
Он
посадить, расстрелять, все.
Ну, слушайте, вот буквально на днях...
Такой дурачок, которого сажают,
на днях
убирают.
Было вроде как самоубийство или убийство бывшего чиновника космодром Восточный, да? Вот пачками отправили стрелочников, пачками, за те воровство, которое было десятками миллиардов. А те, кто заказывал, нет.
Понял, Максим. Вот как такие люди появляются на таких должностях? Почему так происходит? На ваш взгляд?
Знаете, как в собачьем сердце. Да, простите, а как же он работал в очистке? А доктор отвечает, знаете, я его не назначал, да, или там... туда не приглашал.
Ну, а как вот работает
смотрите,
эта схема?
Да,
вы же, наверное,
ну,
знаете.
Мы сейчас услышали такую классическую теорию заговора, да, что за любым чиновником стоит какая-то группа финансовая, не знаю, масоны, кто-то там еще. И вот, который, значит, любой чиновник – это марионетка, он покрывает воровство денег, потом его сажают или не сажают. Но это все, конечно, абсолютные глупости, хотя у нас очень большая аудитория любит такие теории заговора. На самом деле, конечно, ситуация совершенно другая. Большинство чиновников, особенно в регионах, которые работают в небольших городах и которые не работают в небольших районах, они, это очень тяжелая постоянная работа. Да?
Я понимаю.
Получают они немного, сажают их очень активно.
Я про Горинга. Я вот про
сейчас, слушайте, дайте я вам, мы говорим о целом, о системе. Бог с Горингом, ну...
Вот нет, вот не с ним.
Хорошо, давайте сначала я скажу о системе.
Давайте, и про Горинга обязательно хочу.
И найти человека, который будет работать, вот он поедет из Москвы или куда-то еще, в какой-нибудь отдаленный район Владимирской области или еще кого-то, это крайне сложно.
Сложно.
Потому что человек понимает, что это нужно заниматься ЖКХ, нужно заниматься детскими садами, бюджета там нету в регионе, эти проблемы сложно решить, да, в большинстве мест, так сказать. Тяжелая, неблагодарная работа, где, чтобы получить, чтобы что-то получилось, да, там сидеть надо 5, 7, 10 лет, понимаете? А какой-то карьерой это никак нельзя назвать. Денег там тоже много не украдешь, понимаете, если кто-то...
Не украдешь, как вы говорите.
Нет, я просто объясняю, да, есть же и те, действительно...
А у Захарченко 8,5 миллиардов, это что?
Вот то, что говорит, значит, Никита Олегович, да, о том, что есть и такие, конечно, есть такие, вот как этот Горинг, есть и другие чиновники, которые действительно, вот что им приходит в голову, то они и несут. Но таких становится все меньше.
Но кто их ставит на должности? Как они попадают на эти должности?
Сейчас буду у нас новости, потом вам подробно расскажу.
40 секунд вот есть. Как они попадают на эту должность? Мне очень интересно, потому что обидно смотреть таких людей.
У нас по-разному попадают. Совершенно не обязательно, что за ним стоит какая-то группа интересов, которая заставляет его воровать. Да, люди растут снизу, да, людей приглашают работать из бизнеса, людей приглашают работать из других министерств, из профильных сфер. Совершенно по-разному.
Вот, но вот, мне вот показалось, что конкретно это надо аферист, который попал на должность.
Надо понимать, что если раньше таких горингов у нас были 10-20 лет, их были тысячи по стране, если не десятки тысяч, которые сделают все что угодно. Сейчас каждый чиновник понимает, что если он это позволит себе, вот так себя вести, то ему скажут спасибо, до свидания, вышел вон. Вот
ну,
что важно.
Может быть, но с другой стороны, есть и другие чиновники, которые то макароны советуют есть там на 3,5 тысячи рублей. Но это мы уже после новостей все будем обсуждать.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:34 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда». В гостях Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия». Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Разговор мы начали сегодня с сенатора Рауфа Арашукова, которого подозревают в убийстве. И сегодня он задержан. И вот, собственно, рассуждаем, почему представители власти попадают в такие скандальные истории. Говорили о Горинге в том числе. Это человек такой из Росгеологии, заместитель руководителя был.
Да, я продолжу. Я продолжу, что раньше...
Как попадают такие люди эти должности?
Ну, чиновников, конечно, достаточно много у нас. Кстати, если сравнивать с европейскими странами, в пропорциональном количестве меньше, но тем не менее...
Максим Григорьев говорит...
Прекрасных это, людей, да. Честнейших и умнейших, конечно, не найдешь в таком количестве. Это очевидно, и это проблема везде кадровая. Теперь о чем важно, да? Опять-таки, 20 лет назад... Вот Никита Олегович говорил 90-е, нет, я не 90-е сравниваю, 18 минус 20, да, будет 98 у нас.
Да уж 19.
19
вот, уж, что у нас, что? Да, 19 уже, правильно.
Ну, вот сейчас 90-е, верно, да? Так, по формальному.
Это 2000-е уже года, да. Так вот, вот тогда у нас были такие тысячи таких вот чиновников, да, десятки тысяч. Я прекрасно видел, так сказать, что они несут, что им в голову приходит, они действуют как угодно, любое самоуправство в регионах. Да, причем это где-то может быть на уровне маленького района.
А сейчас нет?
И прочее. Сейчас такого становится намного меньше. И вы прекрасно понимаете, что вот эти вот истории, такие вот неприличные, да, да. Неправильного поведения, их становится все больше. А главное, сразу принимают решения, людей увольняют. У людей выговоры, они больше не работают. Вот неприятие общества и самой власти, поведение своих чиновников таким образом становится все больше и больше. То есть чиновники уже совершенно по-другому начинают думать. Может, он хочет глупость какую-нибудь сказать? Или гадость какому-то сказать, а потом думают, слушайте, я тут сейчас скажу, а потом меня уволят. Нет, давайте я лучше.
А может быть,
буду.
Он хочет что-то. То есть, а может система... быть, Максим, я перебиваю просто, да? А может, он хочет что-то не глупое, а очень умное сказать, но поскольку он ничего умного сказать не может, в принципе, он говорит все равно глупости. С уверенным, серьезным лицом.
Это уж совсем безумная идея.
Ну а почему нет?
А он бы говорил банальности тогда.
Да. Например, вы можете прожить на 3,5 тысячи нормально.
Он бы говорил, это не банальность, это аморальность. Да, это надо быть абсолютно аморальным человеком.
Ваши дети государству
говорить,
не да? нужны.
Это... Вот как раз вот эти примеры есть, и вы прекрасно знаете, что сделали с этими чиновниками. Ну, поэтому да. Сейчас вот это неприятие самой власти, поведение, так сказать, чиновников становится все больше. Эта система вот это сейчас работает. Чиновники становятся здесь лучше, или, по крайней мере, они думают, как себя вести, как говорить. Я вижу, как улучшается система. Это первое. Теперь второе. Знаете, всегда легко перечислить десятки, а может и сотни случаев и говорить, ну как же там, а вот Петров, а вот Сидоров. Точно так же, как вот если сейчас мы откроем, ну, не знаю, там,
Никите Гоголь, просто позвонили из Госдепа, как я понял.
Нет, позвонили из Башкирии.
Я понял, это шутка. Но понятно.
Они обижаются, наверное, да, про историю про Башнев. Говорят, так, Никита, скажешь еще раз, ты смотри, там...
Ситуация улучшается, Максим.
Я шучу. Дайте я закончу мысль.
Давайте, давайте. Просто Никита должен тоже говорить.
Дадим ровно столько же времени, даже на минуту больше. Так вот, смотрите. Вот возьмем Гоголя «Мертвые души».
Давайте.
Почитая «Мертвые души», да ужас вообще, безобразие. Как, значит, те времена Россия жила. Каждый чиновник негодяй, мерзавец или идиот. А тем не менее, императорская Россия существовала, была одним из самых влиятельных, если не самым влиятельным
государством мира. А потом распалась, ну так скажем.
И прекрасно, и в те времена, да, когда, о чем писал Гоголь, одним из мощнейших государств было, и прекрасно существовало и работало. Поэтому как оценивать? Вот если оценивать непредвзято, надо смотреть динамику, надо смотреть в целом. А если говорить, о, знаете, у нас тут примеры Петров, Иванов, вот это же с ними же все понятно. Ну, вы все поняли.
Ну, да.
Все. Везде за каждым чиновником стоят группы интересов, они, значит, воруют, они его ставят, потом сажают, такого быть не может.
Все ясно. Максим Григорьев это, а теперь Никита Исаев.
Угу.
Ну, что вы всех одной черной краской, Никита? Что у вас все плохо, ужасно, тенденция к ухудшению, хуже, чем в начале 2000-х? Что за пессимизм?
А, А я отвечу. Дело в том, что в отличие от... Ну, давайте я тоже на личности перейду. От членов общественной палаты, которые,
а мы не боимся,
на мой взгляд, имитируют некую общественную дискуссию и, собственно, созданы в качестве неконституционного органа для того, чтобы вместо Государственной Думы и других тех, кто должен таковыми быть, заниматься общественной дискуссией, я в еженедельном режиме бываю в регионах Российской Федерации, общаюсь с людьми. И все, что я сейчас обозначаю сегодня в такой мягкой форме, без эмоций и так далее, это есть нерв общества. И все, о чем я говорю, это попытка донести до власти, в том числе для общественной палаты, которая, ну, худо-бедно все-таки должна выполнять эту замечательную функцию. Взялись за мусор, допустим, мусорную тему, провалили ее почему-то общественная палата. Не можете, так сказать, достойно взять, начать критику каких-то там губернаторов, потому что вам прилетит там по шапке. Ну, печально это. Поэтому...
Вы прям как, знаете, Никита, я подумал, вы как Ленин. Вы в массах чувствуете настроение масс.
Типа того, да. Ну, типа того, действительно, потому что
как Гапон.
Я, ну, нет.
Вот это очень точное определение. Я не буду говорить информацию,
я промолчу. Ну, это очередную методичку про Исаева, который Гапон, который там куда-то ведет и так далее.
Как Ленин.
Никуда
как Ленин,
пока
есть такие методички,
я не веду.
Вы,
ну,
мне
есть,
подарите,
конечно,
я
есть,
в следующий раз буду защитным.
Ну, раз уж вы занялись изучением меня так подробно и изложили радиослушателям, где я работал, можно было бы поизучать
посмотрел,
основные элементы критики.
Себя не преувеличивайте.
Ну, вы же это сделали, я вас не изучал. Вот, я просто знаю, где вы работаете. Максим, ну не перебивайте, пожалуйста, прошу вас. Я же, видите, как спокойно с вами разговариваю. Вы достойный, так сказать, оппонент. Да. Вот, иными словами, все, что я говорю, говорит народ. А народ в какой-то момент устанет чувствовать эту несправедливость. Все, о чем мы говорим, это космическая власть, которая вообще, ну, наплевала на людей. Такое ощущение, что сейчас последний день Помпеи и тащат так, что такого вообще не происходило. Земельные участки, какие-то главы районов проводят фейковые общественные слушания, как вчера по ШИЭСу в Архангельской области, просто не допуская людей, протаскивая свои законы, блокируя средства массовой информации, ставя информационные завесы, покупая всяких там кремлевских политологов или кого-то там еще, которые на зарплатах сидят и рассказывают какие-то сказки и небылицы. Вот все, что мы сейчас в том числе из этих методичек с вами слышим. А люди продолжают чувствовать экологическую катастрофу. Люди продолжают чувствовать то самое условное девятое яйцо и то, что за первый месяц января продукты питания по определенным позициям выросли до 15%.
У меня один вопрос. Да? Один вопрос в связи, да, с этим. Вот что вы говорите, да? Да? Власти сейчас там закручивают болты и гайки везде, там свободы слова нет, какие-то кремлевские политологи где-то что-то говорят. Ну вы же везде. Я сегодня с утречка включил...
Да, включил Первый канал.
Да.
Он считает, что он один тут.
Там Никита Исаев. Прихожу сюда на работу.
Да, он один хороший.
Как так это возможно?
А ты видишь, как там Никита Исаев выглядит? Там сидит какой-нибудь упоротый, так называемый, государственный пропагандист, который 10 минут вещает о том, как мы, значит, занимаемся сексом с Америкой и всех побеждаем, о том, как мы, значит, сейчас побеждаем в какой-нибудь Венесуэле и так далее. Даю слово Никита Исаева, и вся студия вместе с пропагандистами начинает пытаться из него сделать такого мальчика для битья. Не дают ничего говорить и так далее. Естественно, это тоже в интересах власти. Слава богу, что я могу наговорить Москва, о чем-то поговорить.
То есть вы, Никита, работаете на Первом канале в интересах власти?
Я работаю в интересах общества.
Получается?
Безусловно. Да, конечно, я подыгрываю здесь власти. Получается, что подыгрываю. Но думающие люди наблюдают и слышат, что я говорю. И с каждым днем...
Между строк молоком,
с каждым днем, с учетом падения доверия к власти и когда открываются у людей глаза, они начинают это чувствовать. И это давление в том числе идет на средства массовой информации, мимо которых теперь, ну, то есть те, которые не говорят правду, их перестают читать. Почему развивается так Телеграм условно или социальные сети? Почему люди плюют на телевизор?
Мне кажется, Телеграм это опять уже устаревшее что-то, потому что уже надоело. Не знаю. Максим, ну вот смотрите, все закручено, тащат везде. Действительно, вот история про земельные участки, там какой-то глава Серпуховского района, по-моему, даже 500, я боюсь просто назвать.
Сказали 10 миллиардов, потом сказали, нет, поправка 3 миллиарда.
Больше 500 участков земельных. Куда? Зачем? Куда он собрался это брать? Почему? Серпуховской район всего лишь навсего. всего.
Один из 84 муниципальных образований Московской области, а таких 85 по стране субъектов
федерации. И там во всех такие главы? Или это только один такой глава?
Ну, сначала все-таки я не могу не отреагировать на то, что Никита Олегович сказал.
Что общественная палата ничего не делает, он сказал.
Во-первых, конечно, меня очень сильно позабавило высказывание о том, что все, что я говорю, говорит народ. Ну, я, конечно, понимаю, он хочет быть политиком, стать когда-нибудь, но уж до такой степени самовлюбленности, это уж я даже не знаю. Ну, впрочем, ладно, имеете право. Теперь, что касается общественной палаты...
Спасибо, Максим, большое.
Я конкретно ничего не имитирую, да, я лично занимался тематикой Донбасса и неоднократно выезжал, у меня есть книги на эту тему, и под обстрелами был. В прошлом году я в Сирии находился почти месяц, у меня сейчас выходит книга, и в ООН я выступал в конце прошлого года, выступал по теме пособников-террористов в белых касках, организации. Я занимался борьбой с пропагандой терроризма, в том числе, и это широко известно. Я занимался тематикой общественного контроля за выборами в прошлом году. Во время президентских выборов я лично 45 регионов объехал. И что происходит в регионах, я знаю досконально и очень хорошо. У нас была общественная система общественных палат, 150 тысяч общественных наблюдателей, да, от нас было на избирательных участках. Это был один из основных факторов, что не было нарушений на президентских выборах. Поэтому как раз лично я и большинство, да, практически все общественные палаты, конечно, ничего не имитируют. Да, и такие оскорбления, они, на мой взгляд, просто, ну, самого Никиту Олеговича в этом плане просто позиционируют как малосерьезного человека. Теперь, что касается ситуации, да, смотрите, по поводу района, мы знаем разные истории, мы знаем пример, так сказать, бывшего министра финансов Подмосковья, которого через 8 лет французы, наконец, выдали, да, не выдавали. Мы знаем примеры других людей, которые действительно воров, да, которые много, так сказать, зарабатывали. Не зарабатывали, а много наворовали. И таких примеров еще раз будет множество. Если я начну говорить, будет там сотни случаев, они есть. Эти преступники, часть из них сидит, часть из них успели сбежать. Да? Рано или поздно их выдадут,
может, я надеюсь. Может, действительно их расстреливать?
Поэтому,
как-то
смотрите,
легче будет, нет?
Подождите, смотрите, в чем вопрос. Да, вопрос в том, что нужно говорить не о конкретных примерах, а нужно говорить о системных вещах. Или, говоря о конкретных примерах, нужно выходить на какие-то вопросы, как улучшить ситуацию, что мешает. Вот тому же главе района, да, как нужно было поставить его под контроль, как нужно было сделать так, чтобы он, даже если хотел воровать, боялся. Вот это содержательный вопрос. А говорить... Ох, ах, как же там и тот наворовал, как же этот,
Максим,
наворовал.
Максим, вы говорите...
приятно, да, но бесполезно.
Я понял, вы говорите, конкретные примеры не так хороши, потому что надо отслеживать ситуацию в целом и понимать тенденцию.
Нет, конкретные примеры хороши, когда ты ее знаешь досконально.
Я понял.
И смотришь.
Но я могу сказать... Где примеры позитивные? Вот в чем дело. Когда у нас есть конкретные примеры негативных проворовавшихся чиновников, мы вот можем их найти и перечислить. Где позитивные? Классные чиновники, бессребреники, понимаете? Не цацки покупают, а для народа что-то делающее.
А вы поедете в любой регион?
Чтобы я вот слезу пустил.
Вы поедете в любой регион и поговорите, да, есть у вас тут честные люди, которые работают, да, и вам в регионе скажут, да, есть такой Иван Иванович, вот ему 60 лет уже, так сказать, мы все его знаем, вот он работает, ничего, значит, не взял. Или вот такой вот, был предпринимателем, например, пошел на госслужбу, честно работает, потому что чувствует себя обеспеченным, или еще, поезжайте в регион, вам десятки таких людей это дадут. Но... Это неинтересно обсуждать у нас печати, телевидение и радио.
Это что же неинтересно?
Журналисты виноваты.
Стандартный. Нет, не виноваты. Просто это никому не интересно. Такова, так сказать, медиасфера, да?
Что интересного? Он не ворует, он честно работает. Ничего интересного нет.
Ничего интересного.
А вот давайте-ка мы обсуждаем вот об этом.
Идиотики. Знаете, вот вы объездили Россию.
Поэтому
Россию.
Такие люди есть, и их очень много.
Есть просто позитивные какие-то примеры чиновников, классных ребят, которые стараются, пашут.
Вчера общался с одним, значит, первым замгенерального директора одного телеканала российского. Он говорит, меня убило следующее. В Новый год услышал, увидел репортаж на «Россия-1», где, значит, длинный репортаж, минут на 7-10, рассказывали о полицейском, который нашел кошелек и вернул его, значит, тому, кто его потерял, и в конце было закруглили так. Вот, собственно, вот так должен был бы поступить каждый. Вот, это, мне кажется, уже дно такое. Вот это вот, наверное, конкретно такое действительно неинтересно и нелюбопытно. Любопытно. Относительно хороших примеров. Я, кстати, хотел бы сейчас защитить чиновников немножко. Почему?
Ну, правильно, прошу вас продолжать.
Я работал когда чиновником, и большинство сотрудников... я думаю, процентов 90, наверное, это люди, которые пашут за 20-30 тысяч рублей по 12 часов в сутки, иногда спят на работе там, на каких-нибудь раскладушках. К сожалению, работая по вот этим поручениям, о чем я говорил сегодня с самого начала, работают в урну, потому что от совещания до совещания, которое следующее совещание отменяет предыдущее, решение предыдущего совещания. Это сизифов труд абсолютно бесполезный, никому не нужный. Поэтому этих чиновников держат для того, чтобы, поскольку государство забрало на себя все функции, отняв у общества, у гражданского общества, у саморегулируемых организаций, у каких-то объединений в отраслях, у малого-среднего бизнеса, поставив полностью под тотальный контроль в уродливый Советский Союз, который нас сейчас вернули. Но справиться с этим государство не может. Но для этого нужно миллиарды этих чиновников, сотрудников пенсионных фондов, дворцы этим, значит, пенсионным фондам и так далее. Вот вы создали такую ситуацию. Действительно, это не любопытно обсуждать вот этот труд ежедневный, бесполезный, который... Потому что если люди увидят, чем занимаются чиновники, что это нафиг никому не нужно, ну, тогда будет это достаточно удивительно. И следующее, Максим, вы меня обвинили в том, что якобы я, представляя, ну, заявив, что представляю интересы народа, вы у меня это право забрали. После этого почему-то, ну, я посчитал бы, что вы должны были отстраниться от этой темы, но почему-то сказали о том, что вы-то на самом деле вот в регионах бываете, и вы понимаете чаяния и, собственно, представляете эти интересы. На мой взгляд, я вас, кстати, не хочу обвинить, считаю, что, наверное, действительно это так, и это здорово, но от меня право, пожалуйста, представлять интересы народа, прошу не забирать. Относительно того, что тащат
все
люди...
Все у нас здесь кандидаты в народы,
напрямую. Это нормально, кстати, это же общественная палата, да, просто все по-разному смотрят и по-разному с разной степенью честности и мотивации об этом говорят. И на вопрос относительно ведущего, относительно того, как же так, вот один глава, бывший глава Серпуховского района, да, у которого там что-то на 10 миллиардов рублей нашли, на минуточку, это что-то близкое к бюджету самого Серпуховского района, коих один из... Серпуховского района, хорошо, коих там десятки в Московской области, во, которые, ломая через колено, сейчас объединяют в городские округа, не слушая людей, плюя в Кратово сейчас, в Томилино, в Люберцах, в Барвихе даже и так далее.
Все такие главы районов или нет?
Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, просто баланс сил. Ведь с этим, о котором вы говорите, главе района, ситуация тоже известная. Пока он не сыграл не по правилам, так сказать, опубликовав некую там прослушку или что-то еще, ему говорили: не, парень, ну что, ну и так далее. Вот примерно такой баланс сил. А другие сидят, делятся, другие сидят, заносят куда нужно, другие сидят, обеспечивают здоровый баланс, другие играют по правилам.
А Максим говорит, хороших лучше, больше.
Хороших больше?
Больше, Максим.
Но хороших больше вот этих 90%, которые обслуживают вот этих глав, условных глав районов, для того, чтобы они делились, молчали,
а
не публиковали
происходит?
И играли, вот, знаете, по правилам.
Заместитель главы района был хорошим человеком. Ну, угу. Как только стал условно главой района, то все, сразу стал сволочью.
Слушайте, вчера Арашуков был хорошим человеком, фотографировался с Турчаком, с Матвиенко, был на хорошем счету в Совете Федерации. Уверен, пришел бы в общественную палату, его бы обласкали, дали бы микрофон, и он бы рассказывал бы, как все здорово, замечательно в межрегионгазе, в газопроводной
задержали
системе
бы
страны.
Непременно у нас
бы сегодняшнего дня
поймали.
Арашуков становится врагом народа, и вся общественная палата, естественно, набросится и будет рассказывать, как они на самом деле боролись все эти 5 лет, помогали следствию и так далее.
Понятно, Никита, я хочу к Максиму тот же самый вопрос. Вот правда, смотрите, разрабатывают чиновников...
Давайте я два слова все-таки
и вы скажете,
скажу, а потом я расскажу.
Давайте я прям туда брошу вопрос, а вы ответите, как захотите. Смотрите, допустим, чиновник или там какой-то представитель Совета Федерации, как угодно, его долго разрабатывать и сложно поймать, потому что он очень хитрый, он знает такие схемы, которые ФСБ не знает и вообще никто не знает. Но его ближайшее окружение в виде его коллег, ну, точно знает, что он негодяй. Ну, точно же знает, что он негодяй. Но почему же они об этом не говорят?
Смотрите, да. Первое, да, вот Никита Олегович сказал, что я пытался отнять у него право представлять интересы народа и сказал, что я представляю. Я, да, по-моему, вообще не употреблял этих выражений. И, знаете, я у вас не собираюсь отнимать право представлять интересы народа. Я думаю, что если пройти в соответствующие медицинские учреждения, там есть много людей, которые считают, что они императоры, короли, народ представляют. А ради бога, Пожалуйста, я никак не претендую вот принципиально. Если вы хотите считать, что вы представляете интересы народа, ради бога считайте. Вот я не вмешиваюсь никак
в это ваше. Максим, вы в юмористические программы ходите, у вас отлично получается.
Поверьте, теперь дальше. То есть, если он считает, что он представляет интересы народа, ради бога, это личное дело.
Ну, теперь второе. Еще раз. Теперь второе. Ну, предоставьте мне еще раз это право теперь. Сначала отобрали, а теперь предоставьте.
Все, Максим, давайте,
по сути. Теперь второе. Да, общественная палата, вы, видимо, очень такое имеете... расплывчатое представление об общественной палате. Большинство людей в общественной палате у нас не занимаются.
Я думаю, они о вас вообще ничего не знают в стране. Кто вы и вообще зачем?
Кто
вы
они?
Действительно, вы действительно не знаете, да, потому
я
что...
Я хорошо знаю Фадеева и всю вашу компанию.
Вы действительно не знаете, так сказать, как, кто знает, какие проценты, как, что есть в каждом регионе своя общественная палата.
Знаю.
Что известность этой общественной палаты, и кто знает. Об этом знаю достаточно хорошо. Рейтинг доверия, поверьте, очень неплохой. Вы просто не знаете, ну ничего страшного.
Теперь я договорю в медицинское учреждение, по вашему навету.
Да, теперь давайте, значит, дальше, да, расскажу. Вот он говорит о том, что сейчас Советский Союз какой-то...
Уродливый.
Да, уродливый и прочее. Ну, он все-таки не очень молодой человек, Никита Ильич. Он прекрасно знает, что если мы сидели в Советский Союз, года здесь, в 70-х, и он себе позволил что-нибудь в студии бы такое сказать, так сказать, ведущий бы немедленно просто отключил бы его от эфира, а потом ему прекрасно бы все объяснили.
Воронок бы приехал.
Да. Ну, не воронок,
вы нас туда тащите.
Не воронок, но... Поэтому, конечно, говорить нам, что это Советский Союз, ну... Это профанация, да, вот это все. Теперь дальше. В общественной палате разные люди, разные направления, разные занимаются. Большинство сферы безопасности, да, или борьбы с коррупцией не занимаются. У нас много других направлений. И поэтому никакая общественная палата не собирается сейчас ругать вот этого Рауфа Арашукова или кого-то еще. У нас он просто себе не представляет. Каждый занимается другими
вопросами. А вот скажите,
вопросами.
Если в общественной палате будет точно, Максим, какой-нибудь негодяй, и вы об этом будете знать, вы будете молчать, пока его не поймают?
Вы да молчите нет. уже о негодяях, которых вы знаете?
Это интересный вопрос.
Особенно, если некоторые сидят за этим столом, то, наверное, да, я молчу. Нет, ну, Никита, я знаю, кто вас поднимал, кто вас курировал.
Да, кстати, расскажите, мне интересно.
Из, так сказать, общественной этики.
Я слышу, начиная с того, что я проправнук Столыпина, Дюка Абрамовича,
Сечина
и всех кого угодно.
Все намного проще, да,
интересно.
Я прямо знаю, поэтому...
Видимо, нужна отдельная программа на эту тему. Но все-таки...
Ради бога.
Все-таки, как так получается, что это Арашуков ходит...
Теперь смотрите, Арашуков – это, конечно, Кавказ. В каком смысле? Да, мы прекрасно понимаем, что общество там, в том числе, впрочем, как и система власти, давайте брать Дагестан, да, где сейчас Васильев, оно имеет характер очень клановый, и многие вопросы, которые там происходят, да, они, к сожалению, лежат в криминальной сфере, это хорошо известно. Да? И этим, так сказать, занимаются сейчас, вот я говорю, я думаю, что опыт Васильева на основе Дагестана, он будет перенесен в другие регионы.
Но
поэтому,
сказали,
конечно,
да?
конечно, так сказать, те люди, которые, да и вся, наверное, элита прекрасно представляла, что из себя есть Арашуков. Да?
Вот.
Но прекрасно, конечно.
А вчера вы могли это сказать?
Что?
Ну, вот это, то, что говорите сейчас.
Поверьте, у меня нет сложности в том, чтобы что-то сказать. Честное слово. Я этого Арашукова, я, честно говоря, лично не знал. Вот,
я
и подробностей,
и
оперативной информации
не
было. Вот у меня я была знал. Информация, например, по Новгородской области, да, когда в свое время при сенаторе о таком Прусаке он фактически крышевал преступное сообщество, с которыми дружил с лидерами. Да. Вот этих людей, когда мы пришли в свое время с новым губернатором туда, вот мы политически, мы их просто вымыли, так сказать, просто убрали от влияния и сделали все, что можно,
я
чтобы
понял.
Там не было.
В общем, самых хороших
я
людей в России
на
сегодня
я
собрал
со стороны
здесь,
прокуратуры, выступал даже на суде. И
не, ну, конечно,
угрозы.
Прусак ушел,
стороны...
пришел Митин,
дайте
и вы, естественно, стали валить на него все,
дайте
как про те
договорю.
Конверты.
Ну, прочитайте мою книжку, посмотрите, вот радиослушай, финал новгородского Чикаго, когда фактически одна группировка преступная руководила всей Новгородской областью. Вот я это хорошо знал, и мы с этим боролись, в том числе я получал угрозы, и в том числе я выступал на суде против преступного вот этого авторитета Мхитаряна. Да, вот это я знаю. Где я знаю, я с этим борюсь. Поэтому насчет Арашука у меня просто не было информации. Если было, я бы достаточно спокойно об этом говорил. Теперь давайте посмотрим, значит, что и как у нас происходит. Опять-таки...
У нас времени уже вот просто
у
мало
нас
остается.
Понятно, что на Кавказе ситуация другая, там есть что делать. И я думаю, что вот ситуация с Арашуковым – это продолжение той истории, той зачистки, которая есть от криминала, которая есть сейчас, которая запустилась с приходом Васильева в Дагестан. Вот аналогичные Арашуковы будут арестовываться за то, что они делали и в других регионах Кавказа.
Я понял. Сейчас 17:58, давайте попробуем, заведем голосование. По-простому сделаем, просто вы за Никиту Исаева или за Максима Григорьева, я думаю, так будет проще, потому что позиции их довольно ясные. 134-21-35, вы за Никиту Исаева.
Я думаю, это даже голосование бесполезно. Теория заговора всегда пользуется большей, которую представляет Никита Олегович.
Не подстилайте
пользуется большей популярностью.
Максим,
больше
проголосуйте за меня.
134-21-35.
Знаете, я даже за вас заготовил. Если вам будет приятно,
не могу завести голосование.
Как представляющего интересы народа, дайте я за вас проголосую, пожалуйста. Примите еще один за Исаева.
Зашло.
Еще одно, да. Один голос.
Я, кстати, никак не могу назвать номер, по которому за вас голосовать. Вы отнимаете у себя голоса.
Да, я считаю, что это не так важно.
134-21-36, Максим Григорьев. 134-21-36, Максим Григорьев. 134-21-35, Никита Исаев. 134-21-36, Максим Григорьев. И вот поскольку Максим сейчас говорил, я к Никите обращусь, пока у нас голосование идет. Коротко так, Никита, секунд на 20. Смотрите, Максим не знал Арашукова. Я вообще не в курсе был, кто такой Арашуков. Вы знали и знали?
Да, конечно, ну я
Секунду.
Лично не знаком.
Нет, и знали, что он негодяй.
Нет, я просто знал, что есть человек, по которому есть огромное количество вопросов. Я в эту тему не влезал. Максим пытался меня обвинить в том, что я, значит, зачем-то там следил. Нет, я занимался координационными вопросами на Северном Кавказе. Вот, собственно, и все. И как только я там начинал о чем-то думать, о каких-то вопросах правоохранительной системы, мне говорили: парень, стой в стороне, занимайся написанием своих бумажек. Пусть они идут в урну, и все. Готовь правительственные комиссии.
А я думал, вы знали, что он негодяй.
Ничего
с этим не сделали. Да. Так и может, и Матвиенко не знала, и все, кто с ним фотографировался.
Не знаю. Знаю то, что об этом должны знать следственные органы.
Следственные органы, которые у нас всегда хорошо работают, да? 84% радиослушателей...
Не всегда.
Да, это... Да, немножечко я так вот... Ну, вы поняли. 84% за Никиту Исаева.
Теория заговора.
16%
Исаев,
Максим
Григорьев.
Советский Союз.
Все, дальше новости, и моя программа уже скоро приду,
Никита
и будем говорить.
Исаев, теория заговора.